Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать главные события, которые я для вас выделила к этому часу. Начнем с того, что Минприрода предложила пересмотреть нормы по тушению лесных пожаров. Будем говорить о том, что даст такое решение. И в России предложили сделать доставку лекарств бесплатной. К продажам предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. У этой идеи есть как сторонники, так и противники. Будем вот с этим тоже разбираться. Наши координаты 7373948, это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Насколько нам известно, ближе к 3 часам, примерно на это время мы ориентируемся, будет телеобращение Владимира Путина. Оно посвящено предварительным итогам борьбы с коронавирусом. Еще он будет говорить о состоянии экономики. И ждем, ну, примерно около 15 часов такой ориентир дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На ленту информационных агентств тоже смотрим. Так, Норвегия выдала россиянина, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры. Так, еще ЦИК назначил члена избиркома Нижегородской области с правом решающего голоса. Утекшая в сеть база данных почти 5 миллионов пользователей не связана с порталом Superjob. Это официальное заявление компании РИА Новости. Так, и первый очный саммит ЕС для обсуждения восстановления после пандемии пройдет 17-18 июля. Давайте через отбивку к нашим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минприрода предлагает пересмотреть нормы по тушению лесных пожаров. Речь идет об отказе от так называемых зон контроля, в пределах которых региональным властям разрешается не тушить огонь. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Сейчас на такие зоны приходится почти половина всего лесного фонда России. Ведомство намерено сократить до 6%, подготовив проект поправок. Теперь Минприрода предлагает относить к зонам контроля лишь нелесные земли, которые расположены в резервных лесах. В прошлом году именно на зоны контроля пришлось 90% всех лесных пожаров, когда дым от возгорания в Сибири на Дальнем Востоке накрыл несколько ашуральских городов и достиг Поволжья. С нами сейчас на связи Григорий Куксин, он руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Григорий, насколько я помню, объяснение прошлых лет, почему пожары такие серьезные были, потому что просто труднодоступные места, тайга и так далее. А тут вдруг Минприрода говорит, надо сокращать. Так все-таки там можно тушить?
Ну, вот здесь все очень, очень, конечно, любопытно и совсем непросто. Потому что, конечно, на первый взгляд, когда вот, ну, любому человеку говоришь, что у нас есть так называемые зоны контроля, где на самом деле никто ничего не контролирует, а только наблюдает из космоса, и где разрешается не тушить пожары. Кажется, что это, ну, как-то очень странно, и, ну, никому в голову не придет такие зоны, там, не знаю, вокруг Москвы, например, выделить, потому что очевидно, что пожары надо тушить, иначе действительно или дым придет в города, или все сгорит. А с другой стороны, у нас все-таки огромные пространства, и действительно есть очень много довольно труднодоступных территорий, тушение на которых, ну, тут можно спорить, как бы оно целесообразно или нецелесообразно, но оно может быть просто невозможно. Из-за того, что туда просто не долететь или не вернуться обратно. И если в советское время, когда, ну, гораздо большие суммы выделялись на защиту лесов, могли себе позволить роскошь отправить, например, в один конец технику, то есть сбросить туда бульдозеры, и обратно их не вывозить, потому что вывозить дороже, чем новые купить. То есть сейчас, конечно, никто так не поступает, экономическая ситуация другая, и многие территории действительно оказались, ну, практически недоступными для пожарных. При этом там есть люди, там бывают люди, по крайней мере. Там могут быть геологи, там могут быть местные оленеводы, которые устраивают пожары. Плюс какой-то процент пожаров все-таки возникает от грозовой активности. В летний период это тоже бывает. Соответственно, есть территории, на которых потушить просто не получится. А есть огромные территории, где тушить вообще-то надо бы, но денег нет. Не хватает денег, приходится выбирать, тушить поближе то, что поопаснее, или тушить то, что подальше, и тогда кончатся деньги. Поэтому решение выделить зоны контроля в 2015 году, оно было принято. У нас с 2015 года действительно примерно половина российских лесов относилась к вот этим территориям, где можно по решению региональных властей не тушить, если они считают, что пожар дороже
что
тушить,
заставило, чем, вот, чем не тушить. Что заставило пересмотреть это решение, потому что прошло всего лишь 5 лет?
Да, я думаю, что, конечно, прошлогодняя история, когда вот эти упущенные пожары, они разошлись на такие площади, дали настолько мощное задымление, что дым, собственно, стал опасен для людей в городах, в том числе пришел в крупные сибирские города, а потом действительно перевалил через Урал. И выяснилось, ну, как для широкой общественности выяснилось, и очень забеспокоило это людей, что в эти зоны каким-то образом попали населенные пункты, попали объекты инфраструктуры, попали освоенные леса, где ведется заготовка древесины. То есть совсем не те леса, которые действительно труднодоступны, куда, ну, вот, не получается, экономически не получается добраться с пожарными подразделениями, а в том числе леса достаточно близкие, ну, по которым просто решили сэкономить. То есть, да, лес там заготавливать можно, а тушить почему-то дорого. И, собственно, тогда вот, да, больше 400 тысяч человек подписали петицию с просьбой скорректировать, примерно вдвое сократить эти зоны контроля, чтобы убрать из них вот эти неправильно отнесенные к ним категории лесов. Там, где есть населенные пункты, ну, очевидно, что надо тушить лес вокруг населенного пункта. Да, очень странно не тушить лес, когда огонь может дойти до населенного пункта, до людей. Или, соответственно, лес, который точно доступен, потому что его заготавливают. Если туда лесозаготовители могут приехать, значит, уж точные пожарные даже по земле могут набраться, не то что по воздуху.
Григорий,
но
тогда...
к сожалению, да, к сожалению, Минприроды пошло дальше. И вот этот шаг дальше, он не очень логичный, потому что попытка сейчас, вот нынешняя редакция, которая предлагается, от, ну, из примерно 45% лесов, которые сейчас относятся к зонам контроля, в них оставить примерно 6%. Это значит, что все остальное регионы должны будут в безусловном, в обязательном порядке тушить. Но Минприроды при этом заявляет, что денег эта законодательная инициатива не потребует. То есть получится, что примерно вдвое больше объем лесов надо будет тушить, охранять, тушить, это значит, да, обеспечивать в первую очередь авиационной доставкой людей, вертолетами, самолетами, которые доставят парашютистов, десантников, и при этом нулевые расходы сверх того, что выделяется. Вот это абсолютно нелогично, так не бывает. Если мы хотим, чтобы регионы в два раза больше тушили, значит, надо хотя бы в два раза больше выделять финансирование, на самом деле, больше, чем в два раза.
Здесь даже получается больше, чем в два раза тушить.
Да. Да. И, мало того, это самые дорогие с точки зрения тушения регионов, потому что, да, это не наземная доставка людей, а это в основном авиационная доставка парашютистов, десантников, пожарных и всей техники, и, соответственно, дальше их надо будет забирать оттуда, этих людей, вертолетами. Поэтому, на самом деле, это гораздо большие расходы. И вот по нашей оценке, мало того, по оценке самого министра Кобылкина, для того, чтобы у нас полноценно заработала система охраны лесов от пожаров, нам надо на все лесное хозяйство, на все переданные полномочия, у нас же лес федеральный, а охраняют его регионы. Вот регионам надо вместо 30 миллиардов, которые сейчас выделяются ежегодно, надо примерно 90 миллиардов. Это оценка самого министра, что увеличение финансирования необходимо для того, чтобы регионы справлялись. Поэтому идея сейчас увеличить зоны контроля настолько, не просто пересмотреть, не просто там в два раза пересмотреть, а практически полностью их ликвидировать, она совершенно экономически, ну, под ней ничего не стоит. То есть это невыполнимое требование, которое при этом еще и не будет финансово обеспечено никак. Поэтому, к сожалению, это приведет либо к вранью, то есть регионы будут вынуждены занижать площади и говорить, у нас все в порядке, у нас не горит. Но в современном мире это очень трудно сделать.
А потом вдруг опять Леонардо Ди Каприо будет в Инстаграме писать «Спасите российские леса», и после этого вдруг
леса
тушить их будут.
Точно. Поэтому гораздо разумнее было бы сейчас, на стадии, пока законопроект еще рассматривается, пока еще рассматриваются изменения в систему зонирования, все-таки сократить, да, примерно вдвое, сократить площади вот этих зон, где можно не тушить, убрать оттуда населенные пункты, убрать оттуда объекты инфраструктуры, освоенные леса. И, собственно, мы даже готовили в прошлом году на волне сибирских пожаров карту, по крайней мере, схематическое отображение, где было бы разумно эти зоны пересмотреть. Но это совершенно тоже невыполнимо без второй составляющей, без увеличения финансирования. Вот сочетание сократить примерно вдвое площадь зон контроля, убрав оттуда действительно, ну, как бы, да, нелогично попадающие туда объекты, и при этом значительно увеличить финансирование регионам, чтобы они могли это выполнить, подняв уровень субвенций хотя бы до 90 миллиардов. Вот это как бы реалистично, и это приведет к тому, что у нас действительно будет меньше летних пожаров, действительно будет меньше задымления в городах. В этом году почти не у нас вот сейчас горит почти 1 000 000 гектаров. Это Якутия в первую очередь, да, ну, Чукотка, Камчатка. И там огромная площадь оказывается в зоне плотного задымления. Но пока эта зона малонаселенная. Но как только эти пожары разрастутся, они разрастутся, потому что это как раз зона контроля. То есть там никто не тушит. Ну, большую часть этих пожаров даже не пытаются тушить. По ним принято решение отказаться от тушения. То есть у нас повторяется прошлогодний сценарий. Если разрастется масштаб этих пожаров примерно до прошлогоднего, и дым повернет в сторону населенных пунктов, опять ничего нельзя будет сделать.
Григорий, вот здесь поэтому, интересный момент. Вот просто я вспоминаю объяснение региональных властей, почему невозможно тушить. Ну, во-первых, один егерь условно на 100 гектаров. Во-вторых, это сухие грозы. И в-третьих, действительно, труднодоступность как, чтобы добраться туда, например, к этому очагу, так и то, чем тушить, например. Потому что явно совершенно, что одного рейса B-200 недостаточно, чтобы потушить очаг. Но есть история с космическим мониторингом. Говорят, что это все-таки оптимальный способ обнаружения природных пожаров и контроля за возгораниями.
На удаленных территориях, да, конечно, мы получаем информацию из космоса. Она, конечно, опаздывает. Это не так оперативно, как наземное патрулирование или авиационное патрулирование. Но там, где у нас нет возможности патрулировать на Земле, или там, как в Московской области, все перекрыть вышками с видеонаблюдением, да, у нас, соответственно, дальше, да, есть патрулирование, есть авиационное патрулирование, там, где нет дорог, но можно прилететь на самолете и обнаружить. Вот там, где слишком дорого часто летать даже на самолете, вот там у нас зона космического мониторинга, то есть основная информация получается из космоса, она достаточно точная, она достаточно оперативная. А большая часть пожаров даже там все равно возникает, даже на удаленных территориях, все равно по вине людей. Это все равно и геологи, и охотники, и рыбаки, и местные оленеводы, и традиции выжигания пастбищ. То есть у нас, кроме гроз, довольно много причин, связанных с людьми, и даже в летний период у нас там 9 из 10 пожаров возникает по вине людей, а в весенний период 100% пожаров возникает по вине людей. Ну, а дальше вопрос, тушить или не тушить. И, конечно, в современном мире, в условиях меняющегося климата, когда у нас устойчивые антициклоны, когда у нас совершенно непредсказуемые вот эти по продолжительности периоды засухи и сильных ветров все чаще случаются, и все большие массивы леса усыхают из-за вредителей, то есть условия пожарные, они во всем мире, не только в России, они гораздо опаснее с каждым годом. Конечно, хочется максимально убрать огонь неподконтрольный, убрать огонь, ну, такой, да, которому мы даем развиваться на этих территориях. Дальше вопрос экономики. Есть, ну, да, везде, где мы можем потушить, где у нас хватает экономических ресурсов, да, надо отправлять людей, и, конечно, самолеты, вертолеты — это в первую очередь доставка людей. B-200, Л-76, вот эти сбросы воды — это такая вспомогательная эффектная технология. Если на Земле работают лесники, тогда иногда, если с хорошей координацией, им немножко поможет притушить отдельные участки, вот эти сбросы воды. А сами по себе авиатанкеры ничего никогда не тушили и не потушат. После этого сброса воды кто-то должен прийти и доделать на Земле эту работу. То есть они только создают условия вблизи пожара, смачивая определенные участки. Работу делают люди, но людей надо доставить. Их доставляют либо самолетом, а они с парашютами, соответственно, приземляются вблизи пожара, там примерно там, в километре, да, ставят лагерь и идут тушить. А потом их надо оттуда забрать. Они запрыгнуть на самолет никак не могут снизу, да, их приходится там выпилить площадку для того, чтобы их потом забрали вертолетом. А это тоже очень дорого, это даже значительно дороже, чем самолетом их туда привезти. Либо им надо там на плотах сплавляться по реке до того места, где их смогут забрать.
Ну, то есть это какие-то история. Фактически мобильные объекты должны быть, знаете, вот там в Гренландии есть, например, там небольшая войсковая часть условно, а здесь получается хорошо, тайга, труднодоступное место, инфраструктуры никакой нету, но поэтому, ну, получается, что чтобы предотвращать такие пожары, соответственно, нужно профилактику проводить, а для этого нужно фактически круглогодичные какие-то объекты там сооружать, что ли?
Ну, где-то сооружаются минполосы, где-то есть меры противопожарного обустройства, это называется. Где-то нет, конечно, есть территории, которые достаточно удаленные, где не ведется заготовка древесины, но там надо просто вовремя эти пожары выявлять и больше работать, профилактически работать с населением, отучать жечь траву, отучать жечь пастбище, отучать сжигать порубочные остатки там, где они что-то себе рубят, учить тушить костры. То есть это большая такая профилактическая работа с людьми в первую очередь. А уж там, где пожар все-таки возник, да, на него, ну, во всем мире, в общем-то, принятая практика отправлять туда, да, парашютистов пожарных, десантников пожарных. Эта практика возникла в Советском Союзе еще в 30-е годы, и потом весь мир, в том числе американцы, копировали у нас эту технологию, их знаменитые смок-джамперы, вот эти прыгуны в дым, парашютисты пожарные. Это, в общем, ну, такая копия, калька советской авиалесохраны. И сейчас это, конечно, основные силы, это именно авиалесохрана, то есть это, ну, специализированные лесопожарные подразделения, именно они делают эту работу. Они просто, ну, очень, очень скромные и редко о себе рассказывают, поэтому всем кажется, что это там спасатели МЧС. Нет, 98% всех лесных пожаров тушат лесники и именно специализированные лесопожарные организации, либо наземные, либо авиационные. В зоне удаленной это в основном авиационные лесопожарные подразделения, либо федеральная лесоохрана, либо региональные лесопожарные центры. Но вот они-то в первую очередь не, и недофинансированы. Они получают не очень большую, я бы сказал, очень скромную зарплату. Их очень мало в смысле численности, у них нет своих воздушных судов, у них не хватает топлива. И вот для того, чтобы им обеспечить возможность эти пожары тушить, пока они маленькие, на площади там меньше гектара, когда их только обнаружили, да, туда сбрасывают трех-четырех парашютистов, и они все тушат. Да, вот им надо выделить деньги.
У меня прям буквально 5 секунд у нас до конца осталось. Поясните, пожалуйста, вы сказали про то, что горит сейчас 1 000 000 гектаров, а на чем основаны эти данные?
Это данные ИСДМ, информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза. Это официальные данные космического мониторинга, собственно, подведомственной МПР и Рослесхозу системы. Опубликует их авиасохрана. Но значительная часть этих территорий – это так называемые пожароотказники, это как раз пожары в зонах контроля. То есть это форма 4 ИСДМ. Ну, собственно, сейчас космические данные действительно по удаленным, особенно по крупным пожарам, гораздо точнее, чем данные наземные. Поэтому те данные, которые регионы дают, они всегда уступают по качеству данным космическим. Ну, сейчас, ну, если быть точным, там 950, по-моему, тысяч гектаров, то есть, ну, порядка миллиона. А общая площадь уже около 6 миллионов пройдена огнем. Это все лесные пожары с точки зрения вот системы ИСДМ. Ну, тут дальше вопрос.
За сезон, кто
как считает.
Да, это сначала
сезона. Да, но горящий сейчас почти 1 000 000 гектаров, это довольно много, и, к сожалению, каждый день эти цифры растут именно за счет тех пожаров, где принят отказ от тушения. Понятно, что если никто пожар не тушит, в условиях засухи он разрастается, именно это дает прирост площади. То есть те пожары, которые тушат, ну вот их поймали на стадии там гектар-два гектара, да, их несколько человек могут спокойно потушить.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Григорий Куксин был с нами на связи, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К следующей теме переходим. Здесь речь пойдет о лекарствах, потому что в России предложили сделать доставку лекарств бесплатной. К продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на письмо председателя Совета по развитию электронной коммерции торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, министру здравоохранения Михаила Мурашко. Послабление позволит сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас ее стоимость составляет в среднем 300 рублей за заказ, а Кабмин 16 мая еще утвердил постановление, в котором сказано, что продавать препараты в интернете могут аптечные сети, имеющие не менее десятка стационарных точек в России. Отпускает лекарства по уже существующим для аптек правилам. Но онлайн-продажа лекарств неудобна как покупателям, так и продавцам, в письме говорится. И по мнению как раз Федорова, количество точек не должно влиять на возможность реализовывать продукцию через интернет. Сергей Шуляк на связи с нами, гендиректор компании DSM Group, член Координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, скажите, плюсы и минусы такого варианта можете перечислить?
Ну, прежде всего, хочется отметить, что все должны быть предложения, а есть не совсем. Конечно, 10 точек – это много, много. И если говорить о регионах, там очень много небольших сетей, где 5, 6, 7 точек, и они также должны иметь возможность доставлять лекарственные препараты. А если говорить о том, чтобы разрешить вообще всем поголовно, то это некорректно, потому что существует лицензирование точек, лицензирование деятельности, и, соответственно, предприятия, которые занимаются отпуском лекарственных препаратов, должны иметь фармацевтическую лицензию. По поводу бесплатной доставки, то, смотрите, курьерам надо оплачивать доставку. То есть это затратные вещи, и, соответственно, не представляется возможным делать доставку лекарственных препаратов себе в убыток.
Ну, просто единственное, это можно провести параллель, например, с доставкой еды, там же тоже оплачиваешь доставку курьеру, или доставка продуктов от определенной стоимости, там действительно бесплатно, ну, там, я не знаю, от 3 или 5 тысяч рублей. С лекарствами, возможно, по такому пути пойти тоже?
Смотрите, такое есть тоже, но давайте заметим, что в среднем покупка по лекарственным препаратам, она не превышает 1000 рублей. Не превышает 1000 рублей, это основная масса, потому что у нас более 60% в рознице лекарственных препаратов, которые продаются, это стоимостью до 150 рублей.
Так.
Поэтому сами представляете, сколько нужно набрать лекарственных препаратов, чтобы получить доставку бесплатно.
Сергей Александрович, я понимаю опасения, например, аптек, которые, ну, насколько нам известно, выступают все-таки против того, чтобы делить этот рынок, потому что аптека торгует только лекарственными препаратами в основном. Если это онлайн-продажа какая-то, я не знаю, там, у ритейлеров, плюс к лекарству человек может доказать еще что-то. То есть, соответственно, доставка сокращается и по цене, и по скорости, например. Мы понимаем, наверное, почему от 10 точек. Потому что у нас есть крупные игроки, которые хотят этот рынок занять. Но никто не говорит о том, насколько велик риск, например, контрафакта в связи с тем, что в онлайн уходит продажа и доставка лекарств.
Ну, я ваш вопрос бы разбил на две части. Первый... Да. Нельзя продукты и лекарства продавать вместе, иначе бы тогда давайте разрешим аптекам продавать продукты питания, да, там...
Так было в Америке в 30-х, даже бензин продавали.
Сейчас во всех продуктовых есть отделы, там, где можно спокойно OTC-препараты купить. Это первое, да. Второе, по контрафакту. У нас в стране очень низкий процент контрафакта. Сейчас вводится с 1 июля маркировка лекарственных препаратов, по которой можно отследить путь лекарственного препарата, вообще был ли этот лекарственный препарат уже однажды продан, или он не был продан, он действительно такой был выпущен на заводе или не был выпущен на заводе, что, собственно говоря, предотвращает в большинстве случаев поступление на рынок контрафактных лекарственных препаратов. Поэтому здесь действительно есть много других аспектов по поводу системы хранения, отпуска лекарственных препаратов, потому что у нас еще в законе написано, что лекарственный препарат должен отпускаться лицом, имеющим фармацевтическое образование. Да, то есть, соответственно, были споры о том, кто должен доставлять лекарственные препараты. Курьер, либо человек с медицинским или фармацевтическим образованием. Здесь очень много вопросов, которые до сих пор не решены. И, соответственно, их еще предстоит решить фармсообществу. Действительно, многие ритейлеры хотят получить возможность продавать лекарственные препараты и пытаются это... получить возможность эту в обход действующего законодательства. То есть давайте мы будем доставлять лекарственные препараты, не получая лицензию на розничную продажу лекарственных препаратов.
Сергей Александрович, я правильно понимаю, когда речь идет о розничных онлайн-компаниях и крупных площадках, это маркетплейсы те же самые, какой-нибудь Озон, Wildberries, или все-таки это речь идет о каких-то других компаниях, например, которые специализируются на чем-то другом?
На крупных площадках, но давайте заметим, что Озон вот сейчас вписывается в структуру онлайн-продажи, потому что он несколько лет назад открыл больше 10 розничных аптек, именно для того, чтобы потом можно было продавать лекарственные препараты. Потому что уже давно ходили разговоры, что онлайн можно продавать будет лекарственные препараты только тем, кто имеет офлайн-точку, ну, то есть реальную физическую точку в городе,
продажи.
На аптеках. То есть, и, собственно говоря, это и вылилось в итоге в законодательстве, и, соответственно, остались еще люди, которые говорят, ой, а зачем нам это заниматься тем, что открывать аптеки, лицензии еще какие-то получать? Да вы что, давайте просто так разрешим эту торговлю. Вот, потому что на самом деле очень социальная тема, эгида обеспечения населения лекарственными препаратами, это такое знамя, под которое можно попытаться протянуть любые незаконные начинания.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Сергей Шуляк был с нами на связи, гендиректор компании DSM Group и член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга. Говорит, все в этой истории непросто, нужно все-таки следовать законам, чтобы не было злоупотреблений и опасности на этом рынке не возникало. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы с вами продолжаем. Тема номер один в эти полчаса. Макрон обвинил Турцию в опасной игре в Ливии и опять напомнил о смерти мозга НАТО. Это его цитата, я напомню, из-за которой он поссорился с Эрдоганом. И есть заявление, точнее не заявление, а просьба бывшего губернатора Иркутской области господина Левченко к президенту. Он попросил у президента разрешения участвовать в выборах главы Иркутской области. И здесь нужно разбираться, а зачем спрашивать разрешение у президента? Президента, причем так открыто спрашивает. Я направил письмо, попросил разрешения, и вот теперь, видимо, ждет, что ответит президент. А в предыдущей теме, что по поводу лекарств, Григорий говорит, безрецептурные лекарства почему бы и не доставлять на дом. Но, Григорий, все равно есть определенная работа, определенный порядок работы, понимаете? И с безрецептурными лекарствами тоже может быть проблема там, того же самого фальсификата или еще чего-то. Так, в некоторых странах страховая компания доплачивает от условной базовой цены $20 за лекарственный препарат, и неважно, сколько потолок цены. Доставку могли бы тоже оплачивать страховые, надо выработать механизмы оплаты, правда, страховые выплаты могут поднять, говорит Михаил. Послушайте, страховка в данном случае будет действовать, наверное, если препарат рецептурный и по назначению врача делается. А если вы условную ацетилсалициловую кислоту покупаете, кто вам должен оплачивать доставку этого копеечного препарата? Ну, тогда либо самим идти. В конце концов, мой собеседник сказал, что, ну, действительно, если в других сервисах люди доставляют и за деньги доставляют, почему с лекарствами должно быть иначе? Давайте через отбивку к нашим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в нарушении обязательств, взятых этой страной на Берлинской конференции по регулированию ситуации в Ливии. Он говорит, я считаю, что сегодня Турция играет в Ливии опасную игру, нарушает все свои обязательства, взятые на конференции в Берлине. А французские СМИ приводят слова Макрона, сказанные после переговоров с президентом Туниса Каисом Саидом, который состоялся в Елисейском дворце. Парижское «Фигаро» отмечает, что это заявление прозвучало на фоне инцидента, когда французский военный корабль, контролировавший соблюдение эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию 10 июня, оказался под прицелом турецкого фрегата. Фрегат произвел 3 радарные подсветки, означающие наведение на цель. По правилам НАТО, такое действие расценивается как враждебное, заявил тогда Фигаро, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Макрон же сообщил, что он сказал то же самое президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора в понедельник. Юрий Мавашев на связи с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот это интересный момент. По поводу Турции то одни новости приходят, то другие. И вот здесь важно понять, а Турция как бы главный зачинщик этой проблемы. И тогда что могут предпринять страны, например, против Анкары, в отношении Анкары, если не заинтересованы в усугублении ситуации в Северной Африке, или же, наоборот, интересантов здесь больше, чем Турция?
В моем понимании, конечно, их больше, значительно больше. Я даже скажу, что то, что мы сейчас наблюдаем, началось не то, что не вчера или не позавчера, а началось эдак как минимум с 2010 года. Да? И это когда это началось? Когда появился энергетический так называемый треугольник из Греции, Кипра и Израиля. В чем суть, собственно говоря, этого треугольника? Дело в том, как известно, было обнаружено в Восточном Средиземноморье, недалеко от острова Кипр, небезызвестного, несколько месторождений. Одно из них Тамар, другое Левиафан, а третье Афродита. Вот такое прекрасное название, но все остальное, что происходило дальше, было не так прекрасно. Впрочем, да, и, соответственно, началась геологоразведка довольно активная, она шла все эти годы, а потом стало, в общем-то, понятно членам этого треугольника, что они хотят, собственно говоря, протянуть трубопровод. Часть из него должна была пойти до острова Крита, и потом до Греции, и, возможно, еще пойдет, мы этого сейчас пока не знаем. А потом далее была договоренность заключена с Италией, которая, хотя и не является частью этого треугольника, но, тем не менее, является заинтересованной стороной. Если более конкретно, это компания ИНИ. Крупнейшая энергетическая корпорация есть такая. Да, кто направляет, знает, конечно, вот, или встречался. Хотя в России ее не так много. Да, но тем не менее, да, и дело в том, что туркам не очень понравилось, прямо скажем, да, что вот этот трубопровод, который хотят повести, а повести они его хотят, потому что этот весь газ, они хотят, ну, скажем так, отказаться, грубо говоря, от газа «Газпрома», за счет того, что они будут просто подешевле этот газ продавать европейскому потребителю.
А да, Турция, как известно, это газовый хаб все-таки планировался.
Турция, да. Турция хотела быть газовым, она не то, что хотела, вообще говоря, она им уже по факту является. Но им стало, конечно, очевидно, что если они допустят реализацию, собственно говоря, и воплощение в жизнь вот этого проекта, то, в общем, ну, им, мягко говоря, придется потесниться. Их эта перспектива не устраивает, она им не улыбается. Для этого они в 2019 году, в ноябре, подписали два меморандума с правительством национального согласия, который сейчас активно контрнаступает, да, вот, или уже наступает, я, так сказать, думаю, что, наверное, уже наступает скорее, чем контрнаступает, вот, но тем не менее, да, и очень занято городом Сирт, потом уже Египет подключился, как известно, ну и так далее, вот, но, собственно говоря, пока не об этом. Дело в том, что для Турции, для Анкары, зачем они вообще подписали два этих меморандума? Они в первую очередь, конечно, захотели разделить с Триполи или с вот этим ПНС, который я обозначил, акваторию. Дело в том, что за счет того, что есть шельф у государств, это исключительно экономическая зона отсчитывается несколько иначе. Да? То есть если обычно это 200 миль, исключительно экономическая зона, да, то когда речь идет именно о, скажем так, шельфовой части, да, то есть там уже немножко все сложнее, как бы, да, потому что, по сути говоря, ну, там все по-разному, шельф же везде разный, да, вот, и так. Получается, что сейчас Ливия, часть, вернее, Ливии, западная Ливия, она же ПНС, она же Сарадж, хочет вместе с Турцией, соответственно, или вернее даже сказать, что это Турция хочет...
Взять под контроль этот район.
Совершенно верно, для того, чтобы так. Вот этот вот милый газопровод не пошел до острова Крит. И будьте уверены, как говорится, я, по крайней мере, в этом не сомневаюсь для себя, да, что Турция вплоть до войны, так сказать, да, они не позволят никому, без учета своих интересов и своего мнения, провести что-либо до острова Крит. Я в этом не
сомневаюсь. Хорошо, вот,
в этом
здесь
не сомневаются итальянцы, даже самое интересное сейчас, да.
Но в этом, значит, сомневается, да, Макрон.
В этом сомневается Макрон. Более того, до этого сомневалась даже Италия. Но не так давно произошло очень интересное, надо сказать, явление. А именно, дело в том, что министр иностранных дел Италии, да, он посетил Анкару, посетил Турцию и договорился, в общем-то, если так вкратце, да, с Турцией о том, что будут по Ливии, они, так сказать, с Турцией находить какие-то пути для взаимодействия и так далее. И после этого получается, что альянс, грубо говоря, компании ЭНИ, итальянской, и французской «Тоталь», ну, в общем-то, он приказал долго жить. И Франция теперь, получается, осталась в Турции почти...
Вот здесь, смотрите, здесь возникает вопрос. В 2019 году в интервью «Экономисту» Макрон заявил о смерти мозга НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. То есть с Турцией, иначе говоря, невозможно договориться. Более того, альянс не может посадить Турцию за стол переговоров. А это надо?
Ну, понимаете, какая вещь, довольно, конечно, странно, да, от него это слышать. Почему? Потому что, ну, вообще-то альянс, он ведь не ставит перед собой цель заставить кого-то сесть за стол переговоров. Нет, конечно, альянс это влиятельная весьма организация, но дело в том, что все-таки в альянсе, я так понимаю, все-таки исходит из того, что в первую очередь такой вот оборонительный союз, в первую очередь.
Да, да.
Когда один член намерен, так сказать, как-то конфликтовать с другим членом, то альянса, да, то это как раз та самая ситуация, когда непонятно, что делать, да, поскольку... А знаете, что самое забавное? Забавно то, что Турция является более добросовестным налогоплательщиком в НАТО, чем даже Франция. Я к тому, что если уж даже и смотреть, что да, в альянсе часто, даже не только Франция, говорят, что, в общем, Турция уже лишняя, да, это правда, об этом говорят, хотя процедура выхода до сих пор не разработана никак, вообще никак, ну, не регламентирована она там никак. Вот, но они понимают, конечно, что, ну, как бы, так или иначе, Турция, во-первых, важный такой форпост, во-вторых, если такого важного налогоплательщика, да, ну, там, часть ВВП, да, отдается членам НАТО в общий бюджет, в общую, так сказать, извините, кубышку, если попрощаться с Турцией, а как тогда? То есть это будет очень нехороший сигнал для всех, кто не очень хочет платить, и кто платит не
это
так
прецедент.
Добросовестно.
Ну, как бы выходить конечно, из каких-то арендов могут пока только Соединенные Штаты Америки, и то там, преследуя собственную выгоду. Но здесь важно понять, не так давно Сара Шихафтер были здесь, были в Москве, пытались там заключить какое-то соглашение и так далее. Вот здесь важно понять, а роль Российской Федерации в этой истории во всей, она как бы ясна или все-таки нет?
Вы знаете, я скажу следующим образом. Мне кажется, что какая-то часть, вот да, я понимаю, что очень странно может прозвучить, какая-то часть Российской Федерации, представленная, грубо говоря, Министерством иностранных дел в данном случае, да, ну так и в США тоже бывает иногда, она, в общем, прекрасно понимает, что ПНС является легитимным, не только легитимным, я напомню, что в Москве находится посольство, да, которое представляет, грубо говоря, Запад Ливии. То есть Россия его признала 10 раз. Как легитимный орган, да, это первое. Второе, Россия, мне кажется, делает много, ну, на мой взгляд, в этом отношении полезного, потому что, опять же, вы правильно упомянули, в Москве была попытка, значит, заставить стороны так или иначе, или помочь сторонам, да, помочь, грубо говоря, господину или товарищу, уж не знаю, как его назвать, Хафтару и Сараджу, как-то решить это все. Но, вы представляете, какое дело? Дело в том, что господин Хафтар, он же покинул ночью вдруг Москву, да, после того, как сел за стол переговоров, и на следующий день даже должны были что-то подписать, но пускай это даже был меморандум, было все равно. И вот это его поведение очень странно, он какой-то очень безответственный товарищ. Дело в том, что уже 9 раз, как минимум, это я не включаю Москву, да, там были попытки в Берлине, еще что-то, с ним пытались как-то договориться. Но это было тогда, когда его, так сказать, формирования стояли под Триполи. А теперь, когда они не стоят там, и когда ситуация с точностью наоборот, он как бы вдруг говорит о каких-то переговорах. Но уже Триполи на это не готов. Вот в чем юмор-то ситуации. Хотя, конечно, это не смешно.
А самим ливийцам нужны здесь действительно вот посредники в виде каких-то серьезных, ну, будем говорить так, покровителей в виде там Европейского Союза, может быть, даже Российской Федерации? Потому что так или иначе, ливийский вот этот нефтегазовый пирог, его же рано или поздно придется делить. И его уже делят, начиная с 2011 года.
Придется, вот в том-то все и дело, что вот без, то есть, грубо говоря, когда мы слышим какие-то обвинения, я немножко с другого, с вашего позволения, бока зайду, вот, отвечая на ваш вопрос, когда мы слышим обвинения в адрес Турции, допустим, да, что она там что-то оккупировала и так далее, хотя, опять же, повторюсь, там есть два меморандума, там их присутствие, оно как раз настолько же законно, насколько российская в Сирии, грубо говоря,
Понятно.
Вот, но... Ведь дело в том, что если мы говорим о вмешательстве турок, тогда надо четко дать себе понять, кто там еще вмешивается, да, то есть Франция, есть Италия, да, есть Египет. Вот если все эти государства не будут там вмешиваться, я думаю, что и с Турцией можно как-то договориться. У нее нету целей там, понимаете, грубо говоря, да, всерьез прям делить страну. Какую-то часть этой страны, да, они хотели бы заполучить.
Нет,
для того, чтобы
страну нет,
возможность...
ресурсы. Страну ресурсы. Нет, конечно, но ресурсы,
какую-то
да.
Какую-то часть, да, но так это же регулируется, простите, двусторонними соглашениями. Это же совершенно легальная процедура. Любое государство вправе, да, заключить как бы между, или способствовать, да, заключению между хозяйствующими, как говорится, субъектами, да.
Если есть довольно серьезные и устойчивые хозяйствующие субъекты, потому что даже вы описали вот это противостояние Сараджа и Хафтара, ведь помимо экономических есть и политические интересы довольно серьезные. Установить статус-кво какой-то конкретный.
Но тут, видите, какая ситуация? Дело в том, что статус-кво может установить тот, у кого есть сила. Сейчас те, у кого есть реальная сила, это Турция. То есть то, как продвинулись они скажем так, я имею в виду ПНС, да, при поддержке Турции, то Сирта, грубо говоря, да, опять же, я не специалист по Ливии, но тем не менее, да, ну, я просто знаю, приблизительно себе представляю этот театр военных действий, вот, то совершенно очевидно, что если подключатся всерьез и вооруженные силы страны, именно я имею в виду сухопутные силы Турции, вот когда сейчас Египет, кажется, уже вот-вот введет войска, если уже не ввел, да, на территорию Ливии, то это просто развяжет руки туркам, да, и просто все это закончится довольно печально, потому что неизвестно, в каком состоянии находится экономика Египта. Я не могу сказать, что турецкая экономика сильно лучше, но у нее просто вот потенциал военный немножко другой, да, Вот, поэтому так. С точки зрения наладить ситуацию может таким образом, что, извините, пожалуйста, кто-то кого-то побьет окончательно, а все остальные попадут им подпишутся. Ну, такая правда жизни.
Ну, жизнь спасибо большое. Да, спасибо большое, Юрий. Юрий Мавашев был с нами на связи, директор Центра изучения Новой Турции. Здесь Михаил задается извечным вопросом, а не Франция ли виновата в дестабилизации Ливии при покойном Каддафи. А чего сейчас-то уже об этом говорить, понимаете? Сносили Каддафи под определенные политические цели. И, конечно, Франция там играла не последнюю роль. Теперь цели изменились, теперь цели другие. Есть задача как-то разделить действительно вот эти вот нефтеносные и газовые месторождения, про трубы. Губа вам сказал все, Юрий Мавашев. Поэтому игроков-то больше становится, когда именно целостного субъекта нету, с которым можно было договориться. Можно ли было договориться с Каддафи? Видимо, было очень сложно. Ну, на тот момент был немножко стиль другой. Мы понимаем, что было вообще в регионе тогда на протяжении долгих лет. А теперь как бы субъектов несколько. Они еще борются между собой. И поэтому не очень понятно, а с кем нужно, с кого нужно сажать за стол переговоров, чтобы мирно договориться. Не отвоевывая себе именно кровью и потом эти участки, заключая экономические соглашения, вот как раз за столом. Вот это большой вопрос. Я думаю, что мы к нему еще вернемся. Нам надо двигаться дальше.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который попросил у Путина разрешение участвовать в выборах главы Иркутской области. Он направил письмо в качестве первого секретаря Иркутского обкома КПРФ на имя президента прошение дать согласие на его участие в выборах 13 сентября. Пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев об этом говорит. В своем письме Левченко, в частности, написал, что в текущий сложный для страны период крайне важно проводить региональный выбор без излишних препятствий для избирателей и кандидатов. 12 декабря Владимир Путин принял отставку Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил в РИО губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС, главным государственным инспектором по пожнадзору. 10 июня депутаты ЗАГСа Иркутской области назначили на единый день голосования досрочный выбор губернатора. И тут вдруг Левченко, видимо, передумал. Хотя мы смотрим на ленты информационных агентств и что они дают сейчас. Кандидатом в губернаторы Иркутской области от КПРФ выдвинут депутат Госдумы Щапов. То есть вообще все за несколько часов переигралось. К чему это все? Спросим у Ильи Гращенкова. Он генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог. Илья Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, там еще вообще все переигралось, теперь Щапов идет. Mm-hmm. Это означает, что Левченко не идет?
Ну, я думаю, что Левченко понимал, что, конечно, он уже никуда не пойдет. Но ведь в чем была проблема? Что впервые был такой прецедент, что суд должен бы решить, может ли Левченко еще раз выдвигаться на эти выборы или не может. И вместо суда в итоге это решение приняла избирательная комиссия, да, то есть намного более как бы низкий орган по отношению к суду. И поэтому Левченко обращается к Путину уже как к арбитру, да, что вот разрешите, пожалуйста, наш спор такой, да, глобальный. Но фактически это заявление теперь может Щапов использовать для поднятия собственного рейтинга, кстати, который не маленький, потому что он депутат Госдумы от Иркутской области, человек известный, вот, и рейтинг коммунистов высокий в Иркутске. И вот это заявление Левченко, оно как бы его поддерживает, потому что фактически на Путина теперь возложено некое вот это судейство, от которого, естественно, я думаю, Путин откажется, да, как
он. Ну, просто делает. В Кремле говорят, что уже, да, не комментируют сообщение о письме Левченко к Путину по участию в выборах. Да, избирком не сможет зарегистрировать экс-главу при ангаре, но здесь интересен просто символизм и вообще сам подход. То есть одно дело, когда там выбирается, выдвигается и так далее. А когда, прежде чем выдвинуться, просят разрешения президента, зачем? Заручиться его словом, значит, в себе не уверен или что?
Так нет, это разрешение как раз было вот этой апелляцией, да, к высшему суду. То есть вместо того суда, который Левченко намерился выиграть, да, который рассматривал бы вот это его экстраординарное право, Вот, и тут его рубит избирательная комиссия. Ну, что это такое, да? То есть избирательная комиссия, ну, явно это орган, играющий на стороне там в Рива. Вот, поэтому он и выступает, царь-батюшка, что такое? Вот, я популярный, значит, политик, хочу участвовать в области. Зачем ты, значит, не пускаешь меня в регион, что тем самым осложняя избирательную атмосферу, да, накануне? Давайте всех допустим. То есть фактически это идет такая апелляция в обход как бы всей системы, да, то есть напрямую политик-президент, что подчеркивает, что не то, что даже институции у нас не работают, да, вообще вот эта привычка такой, да, прямой связи с президентом в экстренных случаях.
Как, ну, там, просто, да, вот это интересно, да? Ведь даже так. в позднем Советском Союзе так или иначе церемониал все равно работал. А здесь, получается, вообще как бы те люди, которые там и были представителями власти, там, в данном случае Левченко, был губернатором и так далее, он сам же своими действиями подчеркивает, что он пренебрегает этими институтами, или это как бы жест отчаяния? Здесь же как бы важно понять, вот эта история с письмом, она все-таки накладывает какую-то характеристику дополнительную всей системе, или это частный случай какой-то?
Ну, это, безусловно, частный случай, потому что, повторюсь еще раз, да, то есть у Левченко не было другого хода. То есть его срубили на низкой инстанции, ему нужен был выход на какую-то другую. И вместо того, чтобы там писать спортлото, как говорится, да, он писал президента. Ну, потому что у него был достаточно как бы сжатый вариант действий, да, то есть, ну, а куда он еще мог написать? В суд? Ну, суд бы сказал, это решение избирательной комиссии, иначе мы его не комментируем. А вот обращение к президенту, оно публичное, да, то есть это, ну, другой порядок. Это не апелляция к законам, это апелляция к политике.
К первому лицу, да.
Да, да, да. То есть, условно говоря, что у вас творится, пустите меня, иначе будет хуже, иначе будут, значит, народные волнения, там, люди хотят голосовать за своего кандидата.
Вы его,
там,
но пускаете. Это очень странно, Илья Александрович, потому что так или иначе сам Кремль говорит, не нравится, обращайтесь в суд, пожалуйста, если вы готовы с чем-то спорить.
Ну, я думаю, что Левченко как раз спорить-то не собирался, учитывая, что уже в этот момент готовился, да, Щапов к выдвижению. Вот, поэтому повторюсь, что это такая кампания, да, по передаче рейтинга Левченко в Щапова, потому что, ну, а как еще мог призвать голосовать, так сказать, за своего
однопартийца? За коммунистов.
Ну, да, ну, не, ну, Левченко еще рейтинг все-таки как губернатора, да, бывшего действующего.
Да.
Вот, и как еще призвать, да, и вот это вот письмо президенту, оно как бы передает, да, вот эти голоса Левченко следующему, кого как бы КПРФ выдвигает.
То есть это все равно какая-то аппаратная история, немножечко разыгранная для того, чтобы, в общем, заметили кандидатуру Щапова.
Ну, политтехнология, да, она достаточно давно применяется, да, и, в принципе, эффективно действует. Угу. Ну, а как иначе, политика...
Но, насколько я понимаю, Илья Александрович, после тех выборов, когда там, значит, второй тур был в Хакасии, где еще в Владимирской области были определенные сложности, в Приморском крае было все тоже неоднозначно, мы понимаем, что, как бы, ну, видимо, не очень хочется все равно допускать вторых туров, но при этом на таких выборах та же самая системная оппозиция готова себя каким-то образом проявить. Вот с вашей точки зрения, ведь об этом даже там «Единая Россия» не так давно говорила, что мы готовы выдвинуть своих кандидатов и так далее. Вы видите в будущей вот этой кампании губернаторской избирательной какие-то, ну, действительно интересные вещи? Или это заурядная история?
Нет, ну, Иркутская область, она как раз незаурядная, но даже не потому, что это бывший Красный пояс или даже нынешний, я не знаю, как там и считать. Значит, некоторый раскол, который... в принципе, да, вот созрел в регионе, который как бы уравновешивает вот эти шансы путинского назначенца, который, ну, у нас привыкли, да, что вот технократы их присылают, и они избираются на рейтинге президента, да, то есть как команда. Да. А тут получается некая как бы обратная ситуация, то есть рейтинг, так сказать, местных политиков, он априори выше, да, вот этого даже как президентского десанта. И получается, что все-таки такой почти равный спор, да, на кого все-таки делает ставку население, да, на своего местного или на того, на кого делает ставку вертикаль власти. И вот, мне кажется, это такой некий показательный момент, потому что сейчас борьба будет вестись в несколько иных условиях, чем мы это привыкли, да, вот эта посткоронакризисная ситуация, значит, плюс вот эти тулунские проблемы, которых Кобзев на себя взял как-то, да, выдвигался, они, я так понимаю, во многом не решены, а сейчас, как бы, к осени, да, начнутся какие-то, может быть, новые катаклизмы, связанные, там, опять-таки, с сезоном дождей, там, и так далее, и так далее, вот. Или, наоборот, пожары, может, начнутся, потому что сейчас это нормально теплое лето, вот. И тут, как бы, это может как сыграть в плюс МЧСнику Кобзеву, да, так и в минус, если он все-таки не будет справляться. Вот. А поскольку изначально баланс сил в Иркутской области не такой, как в целом по России, да, вот нету такого доминации, да, вот этого президентского рейтинга, то вот, собственно, как бы это такой показательный будет
регион.
Процесс, да, как вот сейчас люди реагируют на федеральную или региональную повестку, на что они больше
знакомятся. Понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Илья Гращенков был с нами на связи, гендиректор Центра развития региональной политики, политолог. Давайте сейчас новости послушаем, потом у нас должно быть обращение Владимира Путина, и у нас еще умные парни.